Виталий Слюсарь. Звездочка. Они стояли на краю посадочного поля поселкового космодрома и смотрели в небо, ладонями прикрывая глаза от слепящего света. На их лицах читалось волнение и нетерпеливое ожидание, которое они тщетно пытались скрыть за напускным спокойствием. Модуль с орбиты запаздывал. Он должен был появиться с минуты на минуту, но пока густо-синее, без единого облачка неземное небо было пусто. Лишь в зените пылали зноем два чуть сплюснутых диска здешнего бинарного светила. Со стороны пустыни налетел горячий ветер, подняв мелкую пыль и затеребив края одежды. Станислав оглянулся на поселок, показавшийся отсюда, на удивление, маленьким, горстку строений, окруженных защитным периметром. Ровная, как стол, бурая равнина с редкими кустиками пустынной колючки начиналась сразу же за периметром. В стороне от поселка виднелись сооружения рудничного комплекса, а у самого горизонта колыхались в жарком мареве совсем уже размытые горбы дальних холмов. Поселок был одним из первых форпостов переселенцев на этой покрытой почти сплошными пустынями планете, кружившей вокруг горячей двойной звезды. Планета не имела пока даже собственного устоявшегося имени, только буквенно-цифровой индекс в каталогах. Чаще всего ее называли просто «берег», подобно морякам древности, называвшим так любую сушу, достигнутую после долгого и опасного плавания. Впрочем, эта планета оказалась идеальным вариантом для организации новой колонии земного ареала и опорной базы космического флота. В ее атмосфере присутствовал значительный процент кислорода, хотя и меньше, чем на Земле. И по расчетам инженеров-планетологов, полное ее превращение в мир земного типа должно было занять не более 800 лет. Когда Станислав высадился здесь в составе первого освоительного десанта, на месте поселка росла лишь одна колючка. Теперь, когда поселок построен, когда людям удалось закрепиться на негостеприимном берегу, десантники-освоители с особым нетерпением ожидали модуль с орбиты, с базового звездолета. Этим рейсом с корабля прибывала первая группа переселенцев. Модуль возник в кобальтовой синеве неба крошечной светлой точкой. Он быстро приближался с нарастающим свистящим гулом и через считанные секунды пронесся над поселком, заложив плавный вираж захода на посадку. Сбросив скорость, модуль завис над посадочной площадкой, затем начал снижаться, сметая нанесенный ветром песок. Едва шасси модуля коснулись бетонных плит, едва стих гул его турбин, толпа встречающих нетерпеливо колыхнулась к нему. Каждому хотелось быть поближе к люку, когда тот откроется. Станислав оказался в числе первых у развернувшегося трапа. Наконец, разошлись и броневые лепестки люковой диафрагмы. В проеме появился один из пилотов модуля, а вслед за ним начали спускаться по трапу долгожданные пассажиры. Самый драгоценный груз, который когда-либо доставлялся с корабля. Освоители встречали свои семьи. Над посадочной площадкой зазвучали взволнованные голоса, детский звонкий смех.
«Папка!»
Девочка с забавными короткими косичками выпустила мамину руку, стремительно сбежала по трапу, лавируя среди людей, и с разбегу бросилась Станиславу на шею.
«Русланка! Ух, как же ты выросла у меня!»
рассмеялся он, закружив дочку.
«Пап, а я так по тебе скучала!»
– прошептала она.
«Очень-очень!»
и обняла его крепко, чтобы показать, как это. Очень-очень.
Я тоже, малышка.
Станислав поцеловал подошедшую жену, обнял их с дочкой и сказал:
«Как же мне не хватало вас здесь!»
С прибытием жен и детей поселок словно обрел новую жизнь. Колонисты и раньше не были отрезаны от своих семей, но совсем другое дело, когда дорогие тебе люди находятся рядом. Это никаким общением по видеосвязи не заменишь. Даже не особенно гостеприимная планета кажется почти домашней. Станислав работал на руднике. Колонизация планеты разворачивалась полным ходом, поэтому работа была не в проворот. Поселок расширялся, закладывались новые поселения в других районах планеты, и везде был нужен металл. Станислав возвращался домой лишь под вечер. Они неторопливо ужинали на открытой веранде своего нового коттеджа, наслаждаясь наступающей после захода солнца прохладой. В такие вечера Станислав усаживал дочку на колени и смотрел на звезды. Звезды над ночной пустыней горели крупными и очень яркими точками. Их россыпи ничем не напоминали созвездия Зенны, с которой улетели переселенцы. Лане особенно нравилось придумывать свои узоры созвездий. Это была ее любимая игра.
«Смотри, пап, эти звезды похожи на того котенка из вчерашнего стереомультика, помнишь?» —
показывала она пальчиком.
«А вон там, там... Ой, па! Что это?»
Небо прочертила стремительная искра. За ней еще одна, и еще, и еще. Казалось, все они возникают из одной точки неба.
«Радиант», — вспомнилось красивое название. «Падающие звезды», — сказал Станислав и подумал: «А ведь Русланка-то ни разу в жизни не видала падающих звезд. Где их могла увидеть девочка, родившаяся во время межзвездного перелета?»
«Знаешь», — шепнул он дочери на ушко, — «если успеть загадать желание, пока звезда летит по небу, оно непременно сбудется».
Лана завороженно смотрела туда, где за холмами таяли огненные росчерки. Селли вызвала Станислава после полудня. Лицо жены на экранчике коммуникатора было встревоженным и бледным.
«Лана пропала!» —
голос Селли дрогнул.
«Как так пропала?»
«Мне только что позвонила Андрея из школьного центра. Она говорит, что Ланы там нет. Я уже сообщила Леруа. Он обещал немедленно начать поиски».
«Хорошо», — кивнул Станислав. «Я сейчас буду».
10 минут спустя, когда он примчался с рудника на скиммере, поиски шли уже по всему поселку. Станислава встретил Пьер Леруа, глава поселкового совета, среднего роста, крепко сбитый мужчина с щеточкой выгоревших усов на смуглом лице.
«Девочку пока не нашли», — качнул он головой, прочтя во взгляде Станислава немой вопрос. «На вызовы ее браслет-коммуникатор не отвечает. Просто не представляю, куда она могла подеваться».
«Попробуйте определить ее местонахождение по пелингу браслета. Лана его никогда не снимает».
«Да, это может сработать», —
согласился Леруа.
«Кроме того, думаю, надо сообщить о ЧП на корабль. Возможно, нам понадобится помощь с орбиты».
Полчаса спустя Леруа снова связался со Станиславом.
«Плохо дело, Стас. Пелинг браслета ничего не дал. Девочки в поселке нет, иначе мы бы ее непременно нашли. Похоже, она ушла за периметр».
Станислав повернул голову в
сторону затянутой знойным маревом пустыни. Сутки на этой планете длились 37 часов с небольшим, но двойное солнце уже начинало клониться к западу.
«Я распорядился поднимать все глайдеры, скиммеры, да вообще все, что можно задействовать в поисках», — добавил Леруа. «Мы должны отыскать девочку раньше, чем наступит ночь».
Станислав не ответил. Его дочка оказалась одна, где-то там, в пустыне чужой планеты. Ей не грозила опасность встретиться с хищниками. Самые крупные представители местной фауны были размером не больше кролика, поскольку скудная экосистема пустыни попросту не могла прокормить более крупных животных. Опасно было другое. В пустыне, где днем царила немилосердная жара, с наступлением ночи температура падала много ниже нуля. Как следствие перепада температур, за линией терминатора следовали шквальные ветры, нередко сопровождавшиеся торнадо. Как выяснилось, Лана ушла в пустыню не с пустыми руками. С собой она прихватила курточку с подогревом, рюкзак, свою любимую электронную планшетку, фонарик, флягу воды и немного еды. По крайней мере, не замерзнет, когда опустится ночь. «Настоящая колонистка», — подумал Станислав со щемящей нежностью. «Все предусмотрела. Только вот зачем ей понадобилась эта эскапада?» Поиски разворачивались за пределами защитного периметра поселка. Летательные аппараты прочесывали распределенные квадраты, пытаясь засечь браслет Ланы. Попытка запеленговать браслет с орбиты и запущенных субатмосферных зондов не удалась. Над планетой, как на беду, разыгралась очередная магнитная буря, отнюдь нередкая в этой звездной системе. Станислав находился в одной машине с Леруа, который координировал поиски, и потому мог быть в курсе докладов всех поисковых групп. Розыски продолжались час за часом, и все безрезультатно. Двойное светило скатилось за горизонт. На западе еще догорали последние отсветы заката, а на стремительно потемневшем небе уже проступили крупные звезды. С орбиты поступило предупреждение о надвигающемся с востока урагане. Леруа молчал, прекрасно понимая, что в подобной ситуации любые слова прозвучат фальшиво. Станислав, дорезив в глазах, всматривался в черноту ночи за блистером кабины, как будто надеялся различить в пустыне что-то. Отблеск фонарика, который Лана взяла с собой. Внезапно, чуть левее по курсу, небо прорезали белые штрихи метеоров. Вылетая из точки радианта, они вспыхивали и гасли, теряясь где-то за горизонтом. Метеоритный дождь. Падающие звезды. Станислав вздрогнул. Это было как озарение. «Пьер, ведите скиммер к тем холмам!» — проговорил он, севшим вдруг голосом, боясь спугнуть Надежду. «Скорее!» Леруа без лишних вопросов изменил курс и прибавил скорость. Навстречу неслась в свете фар ночная пустыня. Теперь Станислав был уверен, что Лана именно там, среди холмов, хотя, наверное, и не смог бы объяснить, откуда у него взялась такая уверенность. Он просто знал. Это действительно было почти мистическое озарение. Никто ведь не предполагал, что 8-летняя девочка сможет уйти так далеко. Скиммер летел по зигзагообразной кривой, чтобы охватить сенсорами как можно большую площадь. И вот, совершенно неожиданно и ожидаемо одновременно, прозвучал сигнал пеленгатора. На панели загорелся мигающий индикатор.
«Есть!»
— воскликнул Леруа.
Мы засекли Пелинг.
Станиславу казалось, что до сих пор его давила некая тысячетонная тяжесть. Но вот она свалилась с плеч, и он смог, наконец, облегченно перевести дыхание.
По мере приближения к точке, где находилась маленькая беглянка, писк пеленгатора звучал все увереннее, громче. Леруа переговаривался с кем-то по рации, только Станислав его больше не слышал. Презрев меры безопасности, он распахнул дверцу со своей стороны и, несмотря на бьющий в лицо холодный ветер с песком, всматривался вниз. И когда в лучах фар промелькнула детская фигурка в ярко-синей курточке, он выскочил из кабины едва ли не раньше, чем Леруа успел опустить машину на землю. Девочка пряталась под корявым кустом колючки, свернувшись калачиком от холода и резкого ветра. При появлении скиммера она выбралась из этого ненадежного укрытия, сделала пару шагов навстречу. Но Станислав, увязая в рыхлом песке, подбежал к ней первым, сгреб в охапку и крепко прижал к себе.
«Лана, слава богу, ты нашлась!»
Она обхватила его озябшими руками.
«Папочка!»
«Ну зачем? Зачем ты ушла за периметр?» — спросил Станислав, всматриваясь в неверном свете фар скиммера и фонариков подходивших к ним людей в испачканное лицо дочери. Резкий злой ветер трепал ее волосы, и их приходилось отводить рукой.
«Я хотела отыскать упавшую звезду, которую мы с тобой видели. Помнишь?»
Девочка виновато шмыгнула носом. Изо рта вылетал голубоватый пар. В пустыне становилось холоднее с каждой минуты. Но ветер тотчас же уносил его в темноту.
«Я не стала никому говорить, потому что боялась, что меня не отпустят. И думала, что успею вернуться раньше, пока никто не заметит. А потом заблудилась в холмах».
«Ах ты моя следопытка!»
«Зато звездочку я все-таки нашла. Смотри!»
Лана раскрыла ладонь, и Станислав увидел блеснувшую мономолекулярным покрытием знакомую деталь от роторно-кольцевой консоли глайдерного двигателя. Бог знает, каким образом она оказалась за 10 километров от поселка. Но она и впрямь была похожа на восьмилучевую звезду, какие рисуют в детских книжках. Станислав не стал разочаровывать дочку. Пусть будет так. В конце концов, каждый должен когда-нибудь отыскать свою звезду.
«Красивая», — сказал он.
Лана уткнулась лицом в его плечо и проговорила совсем тихо.
«Пап, я не хотела огорчать вас с мамой. Честная-пречестная».
«Знаю, маленькая». «Ох уж эти детки!» — проворчал за спиной у Станислава Пьер Леруа. Однако и по его голосу было слышно, что ворчит он не по-настоящему. И можно было представить, как в его выгоревших соломенных усах прячется усмешка.
Небо уже начинало проясняться на востоке, когда суматоха, вызванная исчезновением Ланы, окончательно улеглась. Станислав подошел к детской и тихонько приоткрыл дверь. Мягко светился ночник. Уставшая от всего произошедшего за этот невероятный долгий день девочка спала, крепко зажав в кулачке свою звезду.
Виталий Слюсарь. Звездочка.
Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
Темные аллеи.